Залитая светом полуденного солнца сочно-зеленая лужайка под балконом тянулась до самого горизонта, впрочем, недалекого. На траве вольготно расселись и разлеглись люди, видимо, слушатели импровизированного концерта консула. Но что это были за люди? В первых рядах сидели худые индивидуумы в легких синих балахонах, бледные и безволосые, как эстеты с Эпсилона и Эридана. Но ими аудитория отнюдь не ограничивалась. Обитателям сети и не снилось такое разнообразие форм. Люди, заросшие шерстью, покрытые чешуей и мохнатые, как пчелы, с фасетчатыми глазами и усиками-антеннами. Хрупкие, как фигурки из проволоки, с черными крыльями, в которые они запахивались, как в плащи. Коренастые, мускулистые, как африканские буйволы, их, должно быть, создавали для планет с высокой гравитацией. Даже лузианцы показались бы рядом с ними дистрофиками. Какие-то диковинные существа, обросшие рыжей шерстью, длиннорукие, с короткими туловищами. Если бы не глаза, светившиеся умом, их можно было бы принять за известных Тео по учебникам земных животных, называвшихся орангутангами. Некоторые больше походили на лемуров, чем на гуманоидов. На орлов, медведей, львов или древних антропоидов, чем на обычных людей. И все же это были именно люди. Внимательные глаза, расслабленные позы и сотни других едва уловимых признаков принадлежности к роду человеческому, даже то, как существо с крыльями бабочки извечным материнским жестом прижимало к груди своего крылатого младенца, говорили о том, что это не инопланетяне и не животные. Мелио Арундес обернулся и, улыбнувшись ошарашенному Тео, прошептал: «Бродяги». Тео Лейн только покачал головой. «Эти красивые, почти эфирные создания с выразительными лицами? Варвары-бродяги? Пленные бродяги на Бреши были все под одну гребенку, несоразмерно высокие и худые. И все же они больше соответствовали стандартам сети, чем это головокружительно пестрое общество». Тео снова покачал головой. Между тем, исполняемая консулом пьеса достигла кульминации и завершилась ликующим аккордом. Сотни существ на лужайке разразились восторженными аплодисментами, звучавшими в разреженном воздухе необыкновенно мягко. Вскоре слушатели стали расходиться. Одни быстро скрылись за головокружительно близким горизонтом, другие, расправив свои восьмиметровые крылья, поднялись в воздух. Остальные двинулись к кораблю консула. Консул поднялся и, увидев Тео, улыбнулся ему. «Ты как раз вовремя. Скоро начнутся переговоры». Он похлопал молодого человека по плечу. У Тео Лейна глаза полезли на лоб. Трое бродяг, сложив за спиной крылья, опустились на балкон. В мохнатых шкурах, испещренных полосами и пятнами, они отнюдь не выглядели ряжеными. Облик диких зверей удивительным образом сочетался в них с превосходными манерами. «Как всегда, великолепно», — заявил консул один из бродяг, выступив вперед. Широкий нос, золотистые глаза и курчавая рыжая грива делали его похожим на льва. «Это фантазия ре-минор Моцарта КВ-397? Я не ошибся?» «Совершенно верно», — улыбнулся консул. «Свободный Ванс, я хотел бы представить вам господина Тео Лейна, генерал-губернатора Гипериона, протектората гегемонии». Львиные глаза устремились на Тео. «Польщен», — с царственным видом произнес свободный Ванс, протягивая Тео мохнатую ладонь. Тео, как во сне, пожал ее. «Рад познакомиться, сэр». Губернатору стало казаться, что он все еще плавает в реаниматоре, а все эти чудеса ему просто снятся. Однако слепящий солнечный свет и мощное рукопожатие вернули его к действительности. Свободный Ванс повернулся к консулу. «От имени собрания благодарю вас за концерт. С того дня, как мы последний раз слышали вашу игру, друг мой, протекло много лет». Он обвел своими львиными глазами балкон. «Мы можем провести переговоры здесь или в одном из административных блоков, как вам удобнее». «Нас всего трое, свободный Ванс. Давайте у вас», — не раздумывая ответил консул. Огненно-гривая голова кивнула. «Мы вышлем за вами судно». Бродяги отошли к перилам и прыгнули вниз, лишь у самой земли раскрыв свои причудливые крылья.
«Боже!» — прошептал Тео, схватив консула за руку. «Что это? Где мы?»
«В рое», — ответил консул, бережно опуская крышку Стейнвея. Он жестом пригласил спутников в кают-компанию, подождал, пока войдет Арундес, и убрал балкон.
«А что за переговоры?»
Консул потер глаза. Похоже, за прошедшие 10-12 часов он спал очень мало или вообще не спал.
«Выяснится из очередного послания Гладстон». Консул указал подбородком на проекционную нишу, в которой уже сгущался туман. Корабль приступил к трансляции расшифрованного сообщения.
Мэйна Гладстон вышла из портала и оказалась в лазарете дома правительства. Врачи проводили ее в палату реанимационного отделения, где лежал Поль Дюре.
«Как он?» — негромко спросила она у своего личного врача. «Ожоги второй степени, примерно на 1/3 тела», — ответила доктор Ирма Андронова. «Он потерял брови и часть волос. Кроме того, на левой стороне лица и тела множественные третичные лучевые ожоги. Мы завершили эпидермическую регенерацию и сделали инъекции РНК. Больной в сознании и боли не испытывает. Кристоформ осложняет ситуацию, но непосредственные угрозы для пациента не представляют».
«Третичные лучевые ожоги», — задумчиво повторила Гладстон, остановившись на мгновение, чтобы Дюре ее не слышал. «Плазменные бомбы?»
«Наверняка», — ответил врач, незнакомый Гладстон. «Видимо, больной перенесся с рощи богов в последние секунды существования нуль-канала».
«Хорошо». Гладстон подошла к парящей над полом койке Дюре. «Оставьте меня наедине с больным».
Врачи, понимающе переглянулись и, приказав роботу-санитару удалиться в стенную нишу, покинули ординаторскую, убрав за собой портал.
«Отец Дюре?» —
спросила Гладстон, сразу же узнав священника по голопортретам и рассказам Северна. Лицо Дюре, все в багровых пятнах, блестело от регенерационного геля и аэрозольного анальгетика, сохраняя при этом всю свою благородную выразительность.
«Госпожа секретарь», — прошептал священник, силясь приподняться.
Гладстон осторожно коснулась его плеча.
«Лежите. Не могли бы вы рассказать мне, что случилось?»
Дюре кивнул. В глазах иезуита стояли слезы.
«Истинный глаз мирового древа до самого конца не верил, что они нападут», — прошептал он. «Сек Хардин дал мне понять, что тамплиеры заключили с бродягами какое-то соглашение, договор, и все же они напали. Лазеры, плазменные снаряды, ядерные бомбы».
«Да», — тихо произнесла Гладстон. «Мы видели это. Отец Дюре, я должна знать все. Начиная с того момента, когда вы вошли в пещерную гробницу на Гиперионе».
Дюре изумленно взглянул на Гладстон.
«Как? Вам и это известно?»
«Да, и многое другое. Предшествующие события. Но я должна знать все. Все».
Дюре закрыл глаза.
«Лабиринт».
«Что?»
«Лабиринт», — повторил он более внятно.
И, собравшись силами, поведал секретарю Сената о своем странстве по туннелям, полным мертвецов, о том, как перенесся оттуда на военный корабль гегемонии, а затем встретился с Северном на Пасами.
«Вы уверены, что Северн направлялся сюда, в дом правительства?» — быстро спросила Гладстон.
«Да, вместе с вашим помощником, Хентом, кажется. Оба собирались немедленно перенестись сюда».
Гладстон кивнула и осторожно коснулась необожженного места на плече священника.
«Святой отец, события развиваются молниеносно. Северн пропал вместе с Ли Хентом. Мне необходимо с кем-то советоваться относительно Гипериона. Не могли бы вы мне помочь?»
Дюре растерялся. «Но я должен вернуться. Вернуться на Гиперион, госпожа секретарь. Сол и другие ждут меня».
«Понимаю», — с печалью произнесла Гладстон. «Как только откроется канал на Гиперион, я тут же отправлю вас туда. Однако сейчас гибель угрожает всей сети. В опасности миллионы. И мне просто необходима ваша помощь, святой отец. Могу ли я рассчитывать на вас?»